гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Актывісты ў строях Дзедаў Марозаў выказалі пратэст супраць крымінальнага пераследу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Расійскага фізіка-ядзершчыка Жароўскага па выхадзе з беларускага зняволення чакаюць на канферэнцыі ў Стакгольме. Мовазнаўцы лічаць, што адказваючы на пытанні перапісу, Лукашэнка кажа беларусам «рабі як я». Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Учора ўвечары ў Кішынёве на святкаванні дня гораду адбыўся выбух баявой гранаты. Больш за 40 чалавек, пераважна моладзь, былі параненыя, 37 чалавек патрапілі ў шпіталь. Сёння пракуратура Малдовы па факце выбуху распачала крымінальную справу паводле артыкулу «тэрарызм». Пасля выбуху на адрас прэм'ер-міністра Малдовы Влада Філата па тэлефоне паступілі пагрозы фізічнай расправы над ім. Сёння ў Пакістане ісламскія ваяўнікі напалі на паліцэйскія ўстановы ў правінцыі Лахор. У горадзе Кахат смяротнік узарваў замінаваную машыну каля паліцэйскага пастарунку. Выніку гэтых нападаў загінулі каля 30 чалавек. Сёння ж у Пакістане ў горадзе Пешавар пры выбуху ў жылым квартале загінула дзіця, некалькі чалавек былі параненыя. Дзерсакратар ЗША Гілары Клінтон пасля візіту ў Расею заявіла, што расейскія кіраўнікі выказалі гатоўнасць заняць больш рашучую пазіцыю адносна Ірану. Клінтон выказала спадзяванне, што калі ўзнікне патрэба новых міжнародных санкцый супраць Ірану, Расія падтрымае гэты крок. Аднак расейскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў і прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін заявілі, што лічаць размову пра санкцыі адносна Ірану заўчаснай. Еўразвяз і Паўднёвая Карэя падпісалі гандлёвае пагадненне, якое скасоўвае большасць тарыфаў ва ўзаемным гандлі. Пагадненне прынясе еўрапейскім экспарцёрам 28 мільярдаў даляраў. У Кітаі яшчэ тры чалавекі, асуджаныя да смяротнага пакарання па абвінавачванні ў цяжкіх злачынствах падчас ліпеньскіх масавых забурэнняў Сіньцзянь у ігурскім аўтаномным раёне. Яшчэ трое абвінавачаных асуджаныя да смерці ўмоўна. На працягу двух гадоў смяротныя прысуды могуць быць заменены ім на пажыццёвае зняволенне. Ключавы біржавы індэкс ЗША, індэкс Dow Jones, упершыню за год перавысіў адзнаку ў 10 тысяч пунктаў. У сакавіку сёлета гэты паказнік дасягнуў 12-гадовага мінімуму ў 6547 пунктаў. Турцыя і Ірак падпішуць шэраг пагадненняў аб эканамічным і палітычным супрацоўніцтве. Прэм'ер Турцыі Раджэп Эрдаган прыбыў Багдад для перамоваў са сваім іракскім калегам Нуры Аль-Малікі. Сярод падпісаных дакументаў будзе пагадненне аб пастаўках іракскага газу ў Еўропу праз Турцыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацый, апранутыя Дзедамі Марозамі, перадалі заяву ў беларускую пракуратуру. Арганізатары акцыі паведамілі, што такім чынам яны пратэстуюць супраць артыкулу 193 крымінальнага кодэксу. Гэта артыкул за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваімі дзеяннямі яны хацелі паказаць абсурднасць гэтага артыкулу. Перадае Любоў Лунёва.
Каля десятка удельников акции, опранутые Дедами Морозами, прошли по улице Ленина и Интернациональной. Минаки со удивлением назирали за ими, а кировцы автомобилю усмехались и сигналили. Удельники акции спынились на супрать будинку белорусской прокуратуры. Один из них потлумачил мету акции.
Уличивая той факт, что в нашей краине всякая деятельность групповая и массовая заборонена, то мы, Деда Мороза, вымышлены сдаться в прокуратуру, как, так сказать, добропристойные громадяне, бо у нас не меньшего выхода. Спадзяемся, што генеральны пракурор бескампрамісна ацэніць нашу шматгадовую дзейнасць, бо мы, як вядома, масу віншуем людзей, выступаем з найлепшымі пажаданнямі, раздаем падарункі, і ўсё гэта робіцца арганізавана, што мае прыкметы злачынства, прадугледжанага артыкулам 193 прым.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч патлумачыў фармат акцыі.
Такую форму выбралі адмыслова, таму што які артыкул, такая форма. Мы лічым, што ён проста дурацкі артыкул. Таму зараз сонейка свеціць, а мы з Дзеда Мароза вось ідзем у прокуратуру.
На ровесница старшини молоді БНФ Александра Климович так само пронула костюм Деда Мороза.
Гэты артыкул закранае ўсіх актывістаў любых арганізацый, моладзевых, там палітычных, непалітычных, экалагічных, проста якія арганізуюць святы, і кожнага могуць пасадзіць у турму за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі.
Старшы прокурор спадар Мальцаў паведаміў, што да канца дня перадасць заяву генеральнаму прокурору. У заяве ў прыватнасці напісана, што незарэгістраванае аб'яднанне Дзядоў Марозаў арганізоўвае святкаванне калядаў і новага году ў розных населеных пунктах Беларусі, распаўсюджвае калядныя навагоднія падарункі, у тым ліку сярод непаўналетніх, выступае на сходах, а таксама ў друкаваных ды іншых сродках масавай інфармацыі з віншаваннямі і найлепшымі пажаданнямі. Падпісанты просяць прокурора даць прававую ацэнку ў кантэксце парушэння артыкулу 193. У акцыі ўдзельнічала дзяўчына, апранутая снягуркай.
Гэта акцыя адбываецца ў межах кампаніі Стоп 193.1, у якой удзельнічаюць вялікае кола беларускіх грамадскіх арганізацый. Гэта сумесная ідэя. Вырашылі паглядзець, як сёння ўсё пройдзе, ці будзе да нас пільная ўвага з боку праваахоўных органаў. Артыкул 193.1 не адменены, ёсць толькі слоўныя абяцанні, што разгледзяць пытанне аб адмене гэтага артыкула, таму мы будзем працягваць розную дзейнасць.
Дед Мороз.
А сама наявнасць артыкула 193.1 яна з'яўляецца камічнай, бо па ім можна прыцягнуць і Дзядоў Марозу, і тых, хто сажае дрэвы, і кружок макрамець, камітэт бацькоўскі. Калі мы кажам, што ў нас правая дзяржава, то павінны артыкул выкарыстоўвацца належным чынам. А немагчыма так, што вот ён ёсць, па ім можна сажаць 1000 чалавек, а сажаюць партнерства, малады фронт.
Нагадаем, паводле артыкулу 193 удзел у незарэгістраванай арганізацыі ад 2006 году былі пакараныя 4 актывістаў партнерства і 10 актывістаў маладога фронту.
Дзядоў Марозаў на вуліцах Менску сёння сустрэла Любоў Лунёва. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:30 другая частка дэтэктыўнага серыялу «Афіцер». Адкрытыя амніцы крымінальнага свету. А пазней ад 22:25 актуальныя праблемы беларускага грамадства ў тэлечасопісе «Рэпартэр». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі другі дзень працягваецца агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Учора дзяржаўнае тэлебачанне паказала, як адбывалася запаўненне перапісных анкет у Драздах у рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Лінгвісты перадусім звярнулі ўвагу на адказы кіраўніка краіны адносна роднай мовы і карыстання ёю дома. Наколькі сімпатычная і сімптаматычная заява Александра Лукашэнкі? Меркаванне спецыялістаў выслухаў Ігар Карней.
Апытвала бацьку і сына Лукашэнкаў перапісчыца цэнтральнага раёну Менску Ірэна Саўко. Дзяржаўныя медыі найперш акцэнтавалі ўвагу на пунктах, якія тычыліся мовы.
Ваше гражданство?
Беларусь.
А к какой национальности вы себя относите?
Ну, конечно же, разве меня избрали президентом?
Ваш родной язык?
Белорусский. Белорусский, русский язык, мне одинаково два языка.
А на каком языке вы обычно разговариваете дома?
А по-разному. От белорусского до русского. И на тросянце тоже.
Тогда я укажу и тот, и тот. А к какой национальности Николай себя относит?
Ты белорус?
Наколькі паказальныя адказы Александра Лукашэнкі, сваё меркаванне выказвае мовазнаўца Зміцер Саўка.
Звычайны папсовы ход, як бы лідар нацыі выступае і прапаноўвае свайму народу рабі як я. Гэта значна лепш, калі б ён увогуле не выступіў. Я думаю, што колькасць людзей, якія будуць падаваць беларускую мову як родную, дзякуючы гэтаму павысіцца. Гэта крок станоўчы. Наколькі ён прадыктаваны з боку Лукашэнкі інтарэсамі Беларусі, ну это уже политтехнологам разбираться в этом питании. Лукашенко фактично тут скрутил дулю в Москве.
Наместница старшини товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Алена Анисим, это так само схильная лечить, что влада нареште перестала лечить белорусскомовный осяродок ворожим поводля вызначения. Хоть покуль, что это декларовано только на словах.
Несколько годов назад, когда распочалась спречка, что мы будем робить, когда за незалежность первым будет выступать керовник краины, то в принципе эта ситуация уже прогнозовала. адаптувалася. Новая только для тех, кто как бы слабо цікавится в угле политичными обставинами життя нашей страны. Это логичный крок у ланцужку всех тех кроков, которые были сделаны до этого. Для каждого белоруса это приемно. Нарешті некий реальный крок повороту до истории, до народа, до своей страны, и он долго чеканий.
Политик и мовознавца Петр Садовский до этого у неведанні, накольки спонтанными были отказы керовника страны. Але в любом выпадку, на думку господара Садовского, это посыл громадству. Треба быть белорусами.
Коли это было экспромтом и несвядомо, то все равно, я думаю, под свядомостью нечто присутничало вельми белорусское у нашего президента, что он видовочно не бачит себе не поза Белоруссию и поза этими всеми обставинами. Думки про некую там шапку Мономаха у яго отпали. Коли это под свядомы, а мы навод свядомы некий посыл громадству, что как еще ж таки белорусы сказали, что они белорусы. Русы, что родная мова белорусская, и что дома навод корыстаются побач с русской белорусской мовой. Скажу это с усмешкой, потому что в громадстве мы не повинны гадать, что думает наше начальство. Наше начальство повинно ясно говорить, куда оно едет, что оно будет робить, какие принимать решения. Ну, а у нас, как все одно, концертники тянутся.
Разом з тим, господар Садовський нагадує, особисто Лукашенко, перший у державі, порушив мовний закон, ініціювавши у весну 1995 року референдум на кореляцію статусу білоруської мови як єдиної державної. Тоді, як у законі об референдумах навпрост записано. Серед інших питанняў, які нельга виносіць на плебісцит, забороняється і ревізія білоруської мови. Лукашенко ж закон проігнорував і фактично опустив статус роднай мови, увёўшы у абарачэнне у якасці другой дзяржаўнай расійскую мову.
Ну і тым не менш, ва учорашнім інтерв'ю Александр Лукашенко першай назваў беларускую мову, адказваючы на пытання пра родную мову, ну а рускую ён дадаў пазней як бы праз коску. Як зразумелі яго адказ у Беларусі? Якую ж мову, на вашую думку, назваў роднай падчас перапісу Александр Лукашенко? Меркаваннем гарадзенцаў на гэты конт цікавіўся Сергей Страўцоў.
Я чу, что, может быть, это все-таки русская мова с элементами тросянки. Потому что сапруды часом не зрозумело, на какой мове президент размовляет. Особенно меня это раздражняет.
Какую он считает родной, да? Ну, это его надо спрашивать, какую он считает родной. Ну, понимаете, раньше, когда говорится о том, что у нас два языка официальных, национальных, то это не совсем точно. У нас преобладает русский язык. Поэтому говорить о том, что белорусский язык, он государственный, наверное, не приходится. Потому что государственные учреждения им не пользуются. Родная мова, она для нас только между самих собой. Мы можем на ее размовлять для самих себе.
Я думаю, что белорусскую. Ну, для меня она ближе, она родная. Но... Не знаю, как для кого.
Ну, это для вас. А вот президент, какую мог назвать?
Я думаю, что белорусскую, потому что мы живем в Беларуси, и это наша родная мова.
Белорусскую, конечно.
А родима наша Беларусь. Потребно говорить на родной мове.
Ну, я считаю, что кто с рождения говорит на каком-то языке, та мова и родная.
Ну, а Лукашенко?
Не знаю. На каком языке он говорил, я не знаю. С рождения.
Повинен тросянку. Ну, потому что я лечу, что он не, на самой справе не имеет навыков мовления ни на белорусском, ни на русской мовах.
Лукашенко на тросянце завсёды размовляє. Мабуть.
Что мабуть?
Тросянка. Ну, я буду на русском говорить, потому что как он по телевидению говорит, какие у него интересные выражения, которые он говорит, то это исключительно тросянка. Ой, у меня книжечка целая есть. Из начальных его цитат то, что, например, Беларусь будет жить бедно, но недолго. Я был бы рад, если бы у нас ввели белорусскую. Для меня лично родной белорусский.
Такие отказы мы почули у Гародні. На нашем сайте у интернете свобода.орг мы пропонуем вам отказать на такое питание. От часу перепису насельництва 1999 году насельництва Беларуси скоротилось на 500 000 человек. Якая причина головная? Мы пропонуем такие варианты отказу. Политика державы, экономичные тяжкости, наступства Чернобыля, рост индивидуализму або рост эмиграции. Удзельнічайце ў апытанні свабоды, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня.
В
Петицію на ім'я генерального прокурора Григора Васильєвича з потребуванням скасувати артикул 193 Кримінального кодексу передали активісти правооборонних і молодіжних організацій. Некоторі удільники акції були опранутые у строї Дедов Морозов. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський осуджений на 7 суток під час громадських слуханняў на тему будаўніцтва АЕС у Астраўцы завтра виходить на волю. І завтра ж його чекають на навуковій конференції у Стокгольмі. У Гомелі протягуються суди над активістами, які спробували провести акцію пам'яті зниклих. Яны покараны буйними штрафами. Белорусские улады обещают, что колькость часово-невыездных за мяжу скоротится. Будет спрощены и выезд детей на оздоровление. Поводля нового закона, який вступить у силу в наступном годе, достатково будет дозволу одного из батьков. Протягиваем программу. Фігурант справи Миколая Аутуховича повідомляє звістки, які розходяться з заявою Генеральної прокуратури відносно хуткой передачі справи Аутуховича у суд. З подробязностями наш кореспондент Олег Грузділович.
Як повідомила «Свободі» Людмила Осипенко, дочка былого супрацовника Валковыцкой податковой инспекции Владимира Осипенки, який фігурує у справі Миколая Аутуховича, її батька ще не починав знайомитися со справой. Людмила Осипенко спосылається на лист тюрми.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Вчера наместник прокурора, таки Виктор Конан, заявил, что хутка, максима, справа передадут в суд, но все скептично до этого ставятся.
Ну, я пока тоже не думаю, потому что это нужно ознакомиться. Пока еще нас никто не предупреждал ни о чем. То есть будет передаваться, но вопрос времени, это может месяц, может еще больше.
Людмила Осипенко каже, что ей батьку гэтак и не выставили іншого обвинувачивания. Гэтак жа мяркуе праваабаронца Олег Воўчак. Паводле яго, у следства не хапае доказаў, каб выставіць новае абвінавачванне, прынамсі адносна падрыхтоўкі да тэрарызму.
На сённяшні момент, если бы им предъявили, так, им бы предъявили. Но на сённяшні момент у Аутуховича Осипенко остаётся ранее их предъявленное обвинение. Аутуховича к отцу бы и мантику поджог, и там уничтожение. Осипенке только остаётся этот мантик, налоговый инспектор.
Олег Воўчак прокаментаваў звесткі пра тое, што ў справе Аутуховича фігуруе былы міліцыянт Згародні Міхаіл Козлоў. Паводле Олега Воўчака, менавіта Міхаілу Казлову, які працаваў у аддзеле барацьбы з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй гарадзенскай абласной міліцыі, давялося правяраць скаргі Аутуховіча адносна карумпаванасці супрацоўнікаў Валковыцкай падатковай інспекцыі. Па выніках праверкі была заведзена крымінальная справа, аднак да суду яна не дайшла, паколькі была закрытая на загад зверху. Цяпер Міхаіла Казлова можа чакаць суд, мяркуе Олег Воўчак.
Па нашай інфармацыі, он па такой же статье праходка, как Леонов. Леонов за недонесение о поджогах и прекратили, ну что срок исковой давности прошел. А Козлов сидит за недонесение о готовящихся терактах. Но учитывая, что там санкции высокие, поэтому срок исковой давности здесь очень большой. Скорее всего, его будут по этому обвинению направлять в суд.
Олег Воўчак так само поведомил, что следство потребує жонки Аутуховича Алены дать супраць яго показанні. Это цалкам незаконно, бо закон дозволяє не свечить супраць себе и сваякоў, каже Олег Воўчак. Поводле правоабаронцы, Алена Аутухович з'ехала з краіны і не адказує на телефонные звонки. Адвокат Павел Сапелка апошні раз 12 кастрычніка бачыў Миколая Аутуховича ў менскім следчым ізалятары. Выглядае ён сярэдне, здароўе не стала лепей і быццам не пагоршылася, кажа Павел Сапелка. Справу Туховича адвакат Сапелка ніяк не каментуе. Стала вядома, што скаргу Павла Сапелкі на дзеянні следства прокуратура перадала для рэагавання тым, на каго ён скардзіўся.
Олег Груздзілович для Радіо Свабода. Працягваем праграму. Як ви чулі з випуску навіна, учора ўвечары у Кішынёве на святкаванні Дня гораду адбыўся вибух баявой гранаты. Десяткі чалавек паранены і патрапілі ў шпіталь. У святкаванні удзельнічалі десяткі тысяч людзей. На думку міністра ўнутраных справаў краіны Віктара Катана, мэтай вибуху було запалохванне насельніцтва. Удакладніць сітуацыю мы папрасілі корэспандэнтку Кішынёўскага бюро Радіо Свабода Елену Чойну. Ситуация амаль докладно повторяет сценар Менского выбуху, массовое свято, натоп людей, ну не было хиба пакетов от соку. Скажите, какие первые версии правоохранных органов?
Наша полиция говорит, что вообще-то это террористический акт, потому что была взорвана граната. И они говорят, что не мог кто-то прийти так на площади нашей, национальной площади, и просто гулять. там с гранатой в руках.
А ці установлено уже якого типа была граната, якая взорвалася?
Ну, граната это советского происхождения, РГ-42. Прокуратура наша сказала, что это не допустило многих жертв вот в этом смысле.
Елена, насколько серьезные ранения отримали удельники свята?
Было ранено где-то больше 40 человек, но ранения такие не такие уж большие. Ну, некоторые 12 человек находятся сейчас в больницах, и их состояние хорошее.
Я еще хочу запитать у вас, насколько это стало традиционно? Чому менавіта у такую позню восінську холодную пару проводиться свято города? Чому яно установлено менавіта 14 кастрычника у Кишиневе?
Этот праздник называется на русском Покровый, а на румынском он называется Акоперментул Майти Домновый. Вот он был установлен в 2002 году нашими муниципальными властями, и с того года вот празднуют каждый год 14 октября.
Як коментують гэтую падзею прадстаўнікі партыі? Ці знаходзяць яны магчымы палітычны падтэкст гэтай акцыі?
Ну, вы знаете, сегодня в пресс-конференции прокуратура заявила, что в этом теракте они исключают, что здесь замешаны политические партии. Они просто думают, что это или какая-то организация и не из Молдовы, а внешняя. Они, то есть, может быть, и террористическая организация, а может быть, и какие-то криминальные такие организации, которые хотят вот дестабилизировать ситуацию в Молдове. Потому что сегодня прокуратура заявила о том, что вчера утром в адрес Влада Филата, нашего премьера, вот поступили звонки, зарубежные звонки, в котором были угрозы для наших властей или наших, в адрес новой власти Молдовы.
Падрабязнасці выбуху на свяце гораду ў Кішынёве мы даведаліся ад карэспандэнткі Малдоўскай службы нашага радыё Елены Чойну. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У адну з нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршэншчыну ў вёску Лісуны даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, золатам у Лісунах, як з уладай, блішчыць, а прыглядзецца пшык. Маё падарожжа ў вёску Лісуны, што на Аршэншчыне.
Подорожные нататки Виталия Самашки у наступной полгодине эфиру. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский, який был осужден на 7 суток подчас громадских слуханий на тему будовництва АЭС у Островцы, завтра повинен выйти на волю. На завтра ж он запрошен на науковую конференцию у Стокгольме. Про громадскую деятельность Сергея Ажаровского журналисты «Свободы» распытывали у его сябров и коллегов. Ля микрофона Вячеслав Кулик.
Островец Андрея Жаровского у Островцы отведу российский консул у Беларуси разом с адвокатом. Яны допомогли осужденному скласти скарги в областный суд и областному прокурору, удокладняя наш корреспондент Михаил Корневич.
Про это свободе поведомила редакторка белорусского экологичного портала Татьяна Новикова. И она так само нагадала, что Андрей Жаровский был арештован при уваходе в Островецкий кинотеатр, где отбывались громадские слухания. Со слова Татьяны Новиковой, милицианты добрали у Андрея Жаровского несколько особников критичного материала относно будовництва АЭС у Островцы.
Наш документ – это критика оценки воздействия на окружающую среду. Вот мы это обсудили, причем в кругах профессиональных, среди ученых, специалистов. Они дали свое заключение по поводу тех или иных положений ОВОС. Приведены альтернативные цифры, да? Там обоснованно и аргументировано, почему то или иное неправда, да? Или что там плохо.
У суде супрац Андрея Жаровского сведчили 5 милициантов, которые доводили, что затриманы бред калаются. Татьяна Новикова кажа иншее.
Андрей себя вел очень спокойно. Это видели свидетели раз, показания которых почему-то судом не были учтены. Второе, это видела я. То есть я могу подтвердить это. Меня в суд не пустили. Меня из суда вышвырнуло какое-то вышибало под названием, сказал, что его зовут Анатолий. То есть когда я попросила, чтобы меня пропустили на открытое заседание, я хотела выступить свидетелем.
Татьяна Новикова попрокая российские СМИ. Яны поспешались поведомить, что Андрея Жаровского осудили небыто за хулиганство. Коллегу Татьяна Новикова характеризует як сапраўднага навукоўца.
Россия. Российская группа «Экооборона» письмово звернулась до министра замежных справ России Сергея Лаврова с просьбой узять под особистый контроль ситуацию с арештом Андрея Ашаровского у Островцы. Тлумачит сябра группы «Экооборона» Ольга Подосенова из Екатеринбурга.
Андрея я знаю давно. Считаю его соратником по ядерному движению. Знаю его как человека принципиального и авторитетного в международных кругах при Организации Объединенных Наций в качестве наблюдателя, эксперта, участвовал в различных мероприятиях. Вообще человек очень активный.
Ольга Подосенова подкресливает так само солидарность с Андреем Ажаровским супроць будовництва Беларуси атомной электростанции. И она заявляет.
Если даже нам до Урала все могут сидеть, то я представляю, что там рядом. И очень солидарна и с Андреем, а и особенно с жителями Беларуси, которые выступают в этих объектах.
Островец. И еще раз скируем увагу до Островца. Слово Михалу Корневичу.
Сегодня, в другой половине дня, «Свобода» доведалась, что, каб сустреть Андрея Жаровского после вызволения, выехали в Островец его сябры с белорусского громадского экологичного объединения «Экодом». Ирина Сухий поведомила.
Ужасно удивлены такой ситуацией, потому что мы встречались и с дирекцией, и с Минприроды, и с Минэнергетикой раньше. Мы сражались на уровне аргументов, а не на уровне милиции. И, честно говоря, эта ситуация нас ввела в недоумение. На местном уровне силовые структуры просто перестарались.
Суразбоўніца Радыё Свабода таксама паведаміла, што ў 44-гадовага Андрэя Жаровскага двое дзяцей. Сям'я пражывае ў Маскоўскай вобласці.
Падрабязнасці пра Андрэя Жаровскага. Ну а зараз слова слухачам. Званкі апошніх сутак прыймаў Александр Байчун.
Учора пачаўся перапіс насельніцтва. Гэтая тэма і без таго хвалявала нашых слухачоў. Ну а пасля знаёмства з адказамі на пытанні перапісного лісту кіраўніка краіны, аўдыёпошта літаральна перапоўненая водгукамі. Іх так шмат, што ў рамках адной перадачы немагчыма даць хоць траціну. Слухаем найбольш характэрныя рэплікі.
Наш Александр Горович адказаў. Родная мова беларуская і руская. Дома ён размаўляе на беларускай, русской и тросянцы. Это его отказ. Спрашивается, а как нам отказывать? Дякую, Михаил Чернышов, Зареховск.
Лукашенко, говорить аж на трех языках. По-русски, белорусски и на тросянцы. Ну да, тут ушел газ. Нехай там принимаю газ про двухмовье. Нехай там на лавке завсёды. Кажа на мове, на тросянке. Валерий Курневич, Борис.
Шановные белорусы, мова наша белорусская, и род наш белорусский, а мы не выродки. Отказ при переписи.
Этой переписи я объявляю бойкот, так как Лукашенко объявляет нам бойкот. По нашим письмам, жалобам, обращениям, он наши вопросы не рассматривает, и никто не рассматривает. Это только, чтобы отмыть деньги, выделено 21 миллиард рублей. Так надо поделить путем премии, подарков. Вот для чего нужна эта перепись.
На этом тыдні «Свобода» шмат уваги надала проблеме подвышения мыта на автомобили. Тема развивается и у ваших телефонованиях.
Пошлины на иномарки выше, чем у нас. Поэтому в рамках таможенного союза Россия требует привести нашу пошлину в соответствие с ихней. Как это аукнется на наших гражданах, догадаться нетрудно. Машины неизбежно подорожают. Почему мы должны финансировать ихний нежизнеспособный автоваз?
Над звонком слухача разважає громадський редактор «Тидня», видавець популярної газети «Автодайджест» Анатолій Шевченко.
Это бизнес, поэтому за этим стоят, наверное, немалые деньги, и они же знают, сколько они получают дохода от растаможки, и анализируют, что получат, будут ли больше машин вгонять, и как бюджет смогут пополнить за счет растаможки, либо понемногу и много машин, либо очень мало, но зато сразу много с каждой. Это приостановит, естественно, привоз сюда.
Учора у нас прогучав полемічний дзвінок на адрес сталої слухачки «Свободи» спадарні Лариси з Мінську. Її адказ.
Я тая сама Лариса. А вас як кличуть, я не ведаю. Мені 77 годів. І уважливо слухайте. Не блитайте боб з горохом. Об чим я кажу? Об тим, каб знизили ціни на продукти харчування і промислові товари. По пенсії не хапає на саме обходне. Вам це не подобається? І вам це не треба? Вернути льготи пенсіонерам. Вам це не треба? Лариса, город Мінськ.
І наприкінці телефонування від спадарні Тіни.
проституция на трассе под Минском. Вот не дают ни пройти, ни проехать. Если ты стоишь на остановке, то сразу подъезжают всякие прохвосты и говорят, ты работаешь, и приходится отвечать им, сам ты шлюха. Настолько порядочных женщин не отличают от шлюх, что нигде не пройти, ни проехать. Пусть власти делают легальные бордели в таком городе, как Минск. Это будет большая статья дохода. Пусть их лечат, пусть они платят налоги.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений 375-293-912-224.
Одразу после выпуску новинок запись онлайн-конференции с Александром Миленкевичем.
В эфире «Свобода». У Минску 18.30. У Пражской студии далей Юрий Дракохруст. На початку головные белорусские новины. Петицию на имя генерального прокурора Рыгора Василевича с потребованием скасовать артикул 193 Криминального кодекса передали активисты правооборонных и молодевых организаций. Некоторые удельники акции были опрануты в строе Дедов Морозов. Они потлумачили, что обрали такие формат акции, как показать абсурдность артикулу, який карая за удел в незарегистрованной организации, бо в Беларуси покаранные могли быть и Деды Морозы, калі б собрались разом без регистрации. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский, осужденный на 7 суток подчас громадских слуханий на тему будовництва АЭС в Островцы, завтра выходит на волю, и завтра же его чекают на науковой конференции в Стокгольме. Белорусские влады обещают, что колькость часов невыездных за мяжу скоротится, будет спрошенный выезд детей на оздоровление. Поводле нового закона, який вступит в силу в наступном годе, достатково будет дозволу одного из батьков. Оцепление включено амаль во всем жилым фонде Беларуси, поведомил наместник министра жилево-коммунальной господарки Сергей Сушко. И он означил, что за больше раннего подключения населенство заплатит на 20 тысяч рублей больше, чем летость. Летость подключения оцепления началось 20 кастрычника. В эфире «Свобода» на черте международные новины. Учора увечері у Кишиневе на святкаванні Дня Городу отбылся выбух боевой гранаты. Больше за 40 человек, переважно молодь, были пораненные. 37 человек трапили в шпитали. Сегодня прокуратура Молдовы по факте выбуху распочала криминальную справу поводле артикулу «Терроризм». Сегодня в Пакистане исламские воевники напали на полицейские установы в провинции Лахор. У городе Кахат смиротник взорвал заминованную машину каля полицейского посторонку. В вынику этих нападов загинули каля 30 человек. Держсекретарь США Хиллари Клинтон после визита в Россию заявила, что российские керовники выказали готовность занять больше рашучую позицию относно Ирану. Однако российский министр замежных справ Сергей Лавров и премьер Владимир Путин заявили, что лечит размову про санкции относно Ирану заучастной. В Китае еще 3 человеки осужденные до смертного покарания по обвинувачиванию в тяжких злочинствах подчас липеньских массовых забурений в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Европейский банк реконструкции и развития чакает, что экономичный спад в краинах Центральной и Усходней Европы будет все лето больше глубоким, чем чакалось ранее. Ранейший прогноз спаду, даденный банком, каля 5%, новый прогноз каля 6%. Колькость людей, которые покутают от голоду, сёлета перевысила миллиард. За год их стало более на 100 миллионов человек.
Вы на хвалях радио «Свобода». Далее с вами у студии Алина Тиханович. Неузабаве мы пропануем вам подорожные нотатки Виталя Сямашки з Аршанщины. Ён вырашил наблизить слухачам одну таемную мясціну, где еще зусім недавно збирались добывать белорусское золото.
В ответственности за решение Суамину тут был створен технологический центр и выделены миллионные сродки. Рассказывает 40-годовый Валерий Козловский, який у те часы улыбковался электриком. А теперь, посеред развалу, отмыслово створенной узкалейки, промывающих линию, небы золотого пяску, сядить у старожцы вартовника.
Ранее полсотни было, бабы были тут на лентах. Песок гнали, даже в Россию возили. Золото нашли, но его не стали мыслить. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
Не все то золото, чтобы грешить.
Ну да.
Подорожье на золотые пески Аршанщины не у забаве. Питання, адкуль гроші, задавалося і лідеру руху за свободу Олександру Мілінкевичу під час онлайн-конференції на нашому сайті у авторок. Зараз ми пропонуємо вам гуковий запис відказу Олександра Мілінкевича. Питання гучив Сергій Навумчик.
Шановна спадар Алесь, так сталося, что громадянскую супольность по замежами Беларуси представляют постоянно вызначенная организация, вызначенные особы. А где ж представники предпринимательства, удельники локальных войнов и ликвидации наступствов аварии на ЧАЭС? Люди, которые имеют великую практику и опыт. Неужо наш опыт не потребны? Коли ласка, наделите этому увагу и разумение, пишет до Александра Мілінкевича Александр Волчанин Жодина.
Прежде всего хочу сказать, что это не совсем так. Заходние партнеры, европейские, американские, из других стран, запрашивают представников разных групп громадянской супольности. Можно узгадать, что у красовику у Страсбургу были как раз и чернобыльцы-ликвидаторы. Звичайно, склад делегаций все ж таки пропонуется тими, кто запрашает. И я правил перш за все шукать сталых партнеров у разных краинах и навязывать зими относины, и дякуючи этому представлять Беларусь у европейском связи. Хотя згоден с тем, что несомненно, вельми важно, каб чули голос разных громадянских групп, разных активистов, и ты больше из регионов. Важно это.
Все разумеете, господар Мілінкевич, что головная погроза незалежности Беларуси – это сам Лукашенко, пишет Алекс Зменску.
Безумовно, краина не может быть закладником воли одного человека, а так есть сегодня. На жаль, Лукашенко демонструє прихильність до суверенітету, але робить з гэта все ж таки з одної мети заховати свою владу. Я лічу, що вельми важна, каб в Україні все ж таки була демократично обрана і парламент, і президент, і яни, от менавіта, будуть гарантами суверенітету для Білорусі.
Чому на вашому веб-сайті давно нема відказу на питання? Я год тому три питання прислав, і весь час нема відказу.
Ми периодично отказываем на питание. Махчима, были певные техничные проблемы, и я вельми прошу вас, по-перше, пробачение, а по-другое, дошлите изнов, и я обовязково откажу на питание, якое вы маете.
Потлумачьте обвинувачивание у ваш бок от членов партии БНФ.
Широ кажучи, я не ведаю никаких публичных обвинувачиваний. У мой бог, ни старшини партии Янукевича, ни отцу ему БНФ. У нас нема ніяких серйозних непорозумінь з новим керівництвом. Ми давно і тісно супрацовничаємо з БНФом по усій країні. Ми маємо множество партнерів на локальному рівні. І ще раз кажу, ще раз, фронт був і є одним з основних партнерів для руху за свободу.
Наступний допіс до Олександра Мілінкевича дослала Ірина з Берліну. Було б вельми добре, коли б з часом рух за свободу змог відкрити свій філіал за межою, тому що люди, які тут живуть, необыякові до того, що робиться на Радзімі. Дякую за вашу працю.
Дякую за гэтую параду і був би вельми удячний, коли б такі суполки повстали з вашої ініціативи, з ініціативи інших людей у різних країнах. Еврозвязу и у Америцы, и ваша суполка у Берлине могла бы быть первой. Наши контакты на сайте Мілінкевич.орг. Дякую вам.
Ці збираєтеся робити свою газету? Я не веру ні в одній газеті країни. Є час до вибору показати твар будучого президента без скаженняв.
По-перше, хочу сказати, що нельга не верить усім. Гэта вельмі сумна. Мы супрацоўнічаем з рознымі выданнямі, як сталічнымі, так і рэгіянальнымі. У апошні час удалося ўсё ж такі дамагчыся вяртання ў шапікі двух газетаў. Народнай волі нашай нівы, безумоўна, гэта яшчэ мала. Будзем змагацца і за іншых. Але гэта перамога ўсіх нас у барацьбе за свабоду прэсы. Акрамя таго, ўлада вымушана была не так даўно зарэгістраваць яшчэ дзве незалежных новыя рэгіянальныя газеты. Мы будзем і надалей спрыяць пашырэнню свабоды для незалежных медыяў. Слухайце свабоду, радыё рацыя, глядзіце Белсат, слухайце еўрапейскае радыё для Беларусі. Што датычна выдання, то такія планы ёсць, але гэта вымагае вялікіх сродкаў.
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча даслаў карыстальнік сайту, які падпісаўся як вучань. Добры дзень, спадар Александр. Школьная рэформа жудасная, несправядлівая і непрадуманая. Бедныя дзеці павінны вучыцца год за два, пераскокваць то год назад, то год наперад. Падручнікаў не хапае. Адзін падручнік на траіх. Якія ж такой адукацыі будуць адзнакі? Вось мы думаем, як нам паспяваць асвоіць праграму двух класаў за год і да паступлення падрыхтавацца. Дарэчы, завядзенне дзённіка на роднай мове пагражаюць выгнаць са школы. І чаму прадметы вядуцца не згодна канстытуцыі, палова на расейскай, палова на беларускай, а ўсё на расейскай? Колькі можна мучыцца і можа вы скажаце, калі ўсё гэта скончыцца?
Я згоден с тем, что складывается уражение не только у вас, а и у меня. Министерство эдукации дейничает особенно от школьной супольности. Серьезные реформы повинны спочатку быть обмеркованы наставниками краины. Это позволило позбегнуть многих прикрых помылок. И еще скажу, что нельзя ставить эксперименты на школьниках и наставниках. Недопущальным з'яўляецца і сістэма пабораў з бацькоў. Школьная адукацыя павінна быць рэальна бясплатнай, як паводле канстытуцыі. Дзеці не павінны быць закладнікамі недапрацовак у бюджэце. Што датычна беларускамоўнага школьніцтва, стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі сапраўды крытычны. Дзяржава рэальна не дбае пра развіццё беларускамоўнай адукацыі, а наадварот знішчае тое, што яшчэ недаўна заставалася. У маёй роднай гародні у середине 90-х было 75% белорусскомовных первых классов. Теперь нема ни водной классы, ни первой, ни опошней.
Назовите, кай ласка, недохопы податковой системы и ваши пропановы по ее поляпшению.
Абсолютно не есть таємницей, что белорусский добро разрекламованный валовый продукт формуется основным за кошт податков. Держава зацікавлена весь час, как податков было больше, больше и больше, как был этот валовый продукт. Все разумеют, что у нас празмерная колькость податков. Одна из самых складанных и суперечливых систем, якая не сприяет предпринимательской инициативе, да и державным предприемствам она шкодит. Доходит до маразма. У бюджета есть особная позиция, якая доводит колькость штрафов на каждую область. Податковая инспекция працуе у две змены. Не глядячи на спробы улады полепшить практику узымания податков, реальные поспехи покуль, на жаль, невеликие. У демократичной Беларуси податковый контроль будет перебудованы отповедно стандартам цивилизованных краин. Мне, например, подобается вельми досвид податковых реформов у Эстонии, где звели колькость податков до минимума и максимально их спростили. Як добра памятаю, до 4. И это не выпадково, что Эстония сегодня из усіх постсоветских краин выглядая лепш за все у супрацьстаянні кризису.
Ваше ставлення до будовництва атомной электростанции в контексте энергетичной безпеки. Ці так уже необходная АЭС и ці можно быть незалежными без яе?
Ну, щиро скажу, я як фізик такої атомофобії не маю. І знаю, що такі станції будуються по усім світі, але щиро так само підкреслюю, що у найбільш цивілізованих країнах кількість атомних станцій поменшається. От це так само аргумент, який ми мусимо знати. Улада, перш за все, не спробувала переконати громадство о необхідності будівництва АЕС. Широкого громадського обмеркування не було. Не було і серйозного пошуку альтернативних криниць енергії. Наши тепловые станции, я добра ведаю от тех, что працуют во уладзе, сегодня загружены далеко не цалком. Коли атомная станция будуется для того, как поменьшить нашу великую энергетичную залежность от России, а менавіта так улада кажа, дык чому АЭС будут будовать российские фирмы? Чому паліва так само будет поступать з Росії? Логіки тут ніякої нема. Не оголошено питання заховання радіоактивних відкидів витворчості. Лічу, що атомная станция сегодня выглядит больше как политический проект, ожидание увойти у лик ядерных держав. А что дотычется питания, те можно быть незалежными без атомной станции, дык у свете большинство краинов мают суверенитет и не мают атомной энергетики.
Откажите, Криласка, чему интеграция именно с Европейским связом, а не с Россией, пытается у Александра Мельникевича Олесь Спружанов?
Для меня это вельми простое питание. У России люди живут горш. У Беларуси узровень життя, подаденных Организацией Объединенных Наций, высшейший за российские, уже сегодня. Не кажучи на постоянную социальную нестабильность, локальные войны, криминалитет у России, нам потребны новые технологии инвестиций. И тут главным партнером, безумовно, мая выступить Европейский Звяз. Интеграция с Европой – это не просто формальное долучение, а, наперш, выбор каштовностей и стандартов життя.
Якімі былі б ваші перші три кроки у випадку обрання вас президентом Республіки Білорусь? Питається Алена.
Конечно, я это все уже давно спланировал. Первый крок – это будет инаугурация, другой – будет переезд у Дрозды, а третий – побудова там баскетбольной пляцовки на место хоккейной. Але, коли казать серьезно, самый головный крок – это позбавиться от контрактной системы, якая створила у Украине панование тотального страху. Это можно сделать мгновенно и одним указом. Что дотычется переутворения Украины, то это будет на шмат годов великая-великая праца. И трех кроков для соправдных переутворений недостатково. Можно перелечить децентрализацию керования, забеспечение по делу уладов, свободу медиа, створение умов для развития малого и среднего бизнеса и так далее. Еще раз скажу, великая праца для великой колькости специалистов, которые любят Беларусь.
Опошнее слово, ваше пожелание слухачам Радио Свободы и наведникам нашего веб-сайта.
Коли вот выступаешь на Радио Свободы и вот отказываешь на такие питания, то заусёды много питаний, а что вот зробят иншие краины, что зробят Евразия, Злученные Штаты, и коли они нам допомогут и так далее. Саправды, их допомога вельми важная для того, как Беларусь стала свободной, демократичной и жила у добробыти. Але я щиро хочу сказать, усе залежить перш за все от нас, от нашей активности, разумения ситуации, от нашего настрою, от веры у себе. Треба верить у себе, и все будет нормально. Я думаю, что переутворение у Беларуси просто наканованное, большинство людей их хочет. И мы, наибольш активные люди, я лечу, что слухачи свободы, это менавіта такие громадяне, мы повинны распачать этот процесс, не чакаючи нават выборов. От нас вельми много-много залежит.
Александр Меленкевич отказывал наведникам сайту Свобода.орг. И он будет так само гостем субботней передачи на Белсате.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спецыяльны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Меленкевічам, якую вядуць Юры Дракахрус і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу 17 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомлений сегодняшней программы. Петицію на ім'я генерального прокурора Григора Васильєвича з потребуванням скасувати артикул 193 Кримінального кодексу передали активісти правоохоронних і молодіжних організацій. Некоторі удільники акції були опрануті у строї Дедов Морозов. Російський фізик-ядерщик Андрей Ажаровський осуджений на 7 суток під час громадських слухань на тему будівництва АЕС у Астравці, завтра виходить на волю. І завтра ж його чекають на науковій конференції у Стокгольмі. У Гомелі протягуються суди над активістами, які спробували провести акцію пам'яті зниклих. Вони покарані буйними штрафами. Білоруські улади обіцяють, що кількість часово невиязних за межу скоротиться. Буде спрощений і виїзд дітей на оздоровлення. Поводля нового закону, який вступить у силу у наступному році, достатково буде дозволу одного з батьків. Ну, а зараз подорожные нотатки Віталя Сямашкі. На гэты раз адрес – вёска Лісуны.
У одну из недавних недель приехал на Аршанщину у вёску Лісуны. Даследователи у минулым стагодзе казали одну из величезных белорусских сенсаций. А як сёння сцвярджаюць аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка, і сёлета яна займела нечаканы працяг. Фармальна ўвайшла ў шэраг дзяржаўных таямніц. Мне пра гэта расказаў палітык, сябра праваабарончай арганізацыі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Апошняя, дарэчы, узяла сітуацыю под свой громадянский контроль.
Годов 10 тому назад я випадково узнаю, тут наполеоновские планы по добыче золота. Все ведают, какое тут золото есть. Олег Лукашенко месяца 3 тому назад выдал указ, яким заборонил рассекречивать звездки об добыче и наявности корыстных выкопнев.
Формально под это подбадает и карьер для лесунов. Спадары Петрушенко и один из лидеров аршанской оппозиции Хведер Муханов обещали у вёсцы з'явиться о полдни. Я ж с самого рання на перекладных добрался до места, что у 40 километрах от Дорши, и где проживает 700 насельников. Меня сустроил статок коров, что просто по шаши шибовали на палетке. Некольки сотню метров крошу с пастухом, с подарения Аллы Петровой.
Ой, это было 180 лет, 10 там.
А сами где прошли?
Безработные, ну такие заробки. А вот две коровы, вон надо остановиться.
А какие заробки у людей зараз?
По льву 200 тысяч.
Ты лепишь свою господарку тримать?
Конечно, город-то ездит далеко.
А вот для официального друку вёска в наступном годе мусить отрымать статус агрогородка. И небы полной ходой рыхтуется до подзеи. Тому накировался на початку до обсаженной кведниками двухповерховой широной цеглы сядзибы. У ёй проживает былы директор тутэйшего саўгаса «Ударник», а теперь пенсионер Владимир Мишульский, жонкой, что зараз выконывая обовязки старшини СВК. Меня сустроил господар, усмешливая от ранешнего соника да и працы на уласном городе.
А вы, фермер, не пошли?
Не пошел. Это надо больше 3 гектара земли. На продаж плохо. У нас район сельскохозяйственный. Все выращивают и цибулю, картошку, и морковку. Две коровы в прошлом году 10 тонн сдали. Когда я был директором, было 219.
У людей?
И я держал тогда 3 коровы. На городок у нас троится. Выделил президент денег, но...
Ну, уже такое много. 70 господарок первые были. Первый транш был 5 миллиардов.
Двор будуют, кафе, магазины, реконструкцию делают, асфальт ложат. Это же дорога.
Что с чем она связана?
Оршу с магистралью Минск-Москва на 40 километров она сокращает путь на Минск-Москва.
Грузопоток хороший. Буйный такой,
да? Да, вот это идет моя жена.
Раиса Рыгоровна забегла перекусить. От заходу солнца уже на ногах. Меж иншим, ее фото висит на дошце гонору, как лепшего экономиста району. Сходу включилась в размову.
Городок выделили 300 миллионов на реконструкцию ферм. Ну, 400 голов. Все заасфальтировали сенажные ямы.
Народ, у вас ферма просует, полевые просы.
Да, да.
Были бульбы еще, 280 гектаров.
Куда она?
И в Мурманск, и в Ленинград, и в Москву.
Сейчас с зерном проблема даже сдать его куда. А какие дожди у нас шли? А зерносушильное хозяйство очень даже плохое. 23 года расстроили, сушил выпущен в комбинате. Еще одна год работать ищем. Высушиваем, чтобы сдать год заказ.
Куда вы деваете это зерно?
Лежит в буртах, перелопачиваем его. За долги будем реализовывать агрочерес и жил фонду. Домики очень дорогие, набрали кредиток. Одних 5 миллионов процентов банка платим.
Сколько у вас в среднем домик?
170 миллионов.
За такие гроши можно было вон в городе купить, в квартиру. Пожалуйста, еще растет.
А на молоко за тлустость?
Закупочная поменьше.
Закупочная на 10%.
А зерно цены остались и те, но в прошлом году было дано право повышать закупочную цену на 50%. В этом году нет. И человек должен же хоть за уборку за это получить 1-2 миллиона.
У нас было 9 деревень в совхозе. Я положил асфальт везде, построил магазины. Но сейчас все эти деревни отбирают, и остается только лесуны. Вот там 3-4 осталось двора.
Молодежь туда не пойдет жить.
Потому что ни коня не могу.
В то время говорил, вот вам 4-5 лошадей, я вам плачу за содержание. Лишь бы только вы обрабатывали свой огород. В Верховье было при мне 49 коров ни одной. У Тумича было 54, там 3 коровы осталось.
Тут за 660 рублей, чем можно купить? Вот он, 1500.
2000 литров бензина. Так. А затраты куда ты денешь?
3 года тому на уезде в вёску збудовали чёртов тузин так званых президентских домиков. Жыхары называют их чёртовыми в литеральном смысле. Кажется, лятница Ирина Шауня. Я застал её у дворы с приехавшим из Витебской зятем, будовником Александром Селезневым. А то и приехал не отпочивать, працовать и обуду тлумачить.
И клеили сами, и красили сами.
И хлебчик-то
маленький вот.
Свинья же не повернет.
Да, да, мы сами обгородили. И дворик сами сделали.
За что 170 миллионов?
Да не знаю я. Даже стены не обиты гипсокардоном, а картоном. Не подключено ничего не было.
Еще одна жигарка президентской улицы, пенсионерка и былая наставница господаря Татьяна Француза, разом с мужем сдобыли свой домик тернистыми шляхами.
Этот дом в 2005 году выделили молодому хлопцу.
працю агроному. Ну, він і жив, і не жив, і ні закріплені ні ванна, ні раковина. Свою двохкомнатну квартиру приватизовану ми подарили совхозу, і мужу дали служебне жилье. Печку переділили, тому що печка була розрушена. Ладно, вже там оклейка, покраска, печка мені обійшлась 1 000 000, совхоз відмовляється платити. Ну, ми заплатимо тільки 500. Дом горів, строїтелі, замикання якесь. Ну, як тут собаки будуть, кури бігати, ходити? Пускай вони заборчик це поставили.
Але найбільш трагічна ситуація. Тут у 35-годового тракториста, господаря Скіндерова. Владимир має 6 дітей, жінку в декреті. І не бачить можливості звести кінці з кінцями.
Дітки пішли, не збрехать, повністю назад.
Регулярно не плачуть?
Ні, ні, ні.
А скільки у тебе заробок середній?
Ну, 1 000 000 уходить. А зимою 180 тисяч.
Кроме, які тримали в голові стіни були?
Так, да, так. Да, да. Що таке стало?
Ходите по голих дошках?
Так. Да. Дітей зачем зараз ходити в школі?
А проносити не вдалося у всіх 6, так? Да?
Ні, брось, не багато. Ні совісті ніякої не маю. Того ж, то що ти робити?
У часі обіду приїхали обіцяні господарі Миколай Петрушенко та керівник Аршанської районної суполки БСТПГ Федор Муханов. А пошні, до речі, живе на побач з лісунами. Заходим на елеватор, где знаходим только загадчицу отдела кадров СВК Ирину Павловскую. Петрушенко задает ей с учепистостью правооборонцы пытание про семейство Скендеровых.
Ну, это июль, нам отдадут на следующий неделю. Только от меня что за?
Да вас кто еще может ответить, если не начальник отдела кадров? Вы подписывали контрактный договор, вы принимали человека на работу. Платите не своего кармана, с государственного, фонд социальной защиты. А
как они нам деньги перечисляют?
Да,
как
мы их выплатим? Наоборот.
У одной из боковых вулок зауважаем дивное видовище. Вокруг бочки с водой, привезенной на тракторы, собрались господыни с ведрами, тачками, бидонами. Говорить быть самхором.
Спирт раздают, хотя бы постирать для обихода.
А что у вас, ни водопровода никакого?
Просто башня проживает.
Это что, хорошо?
Они везут, да надо на той край деревни идти, вы там флягами, колясочками.
Авто у нас довольно частая ява. Вот пятницу отключили на все выходные. Вот мы ходим дежурить теплую пек, наставники.
У меня, кажется, 7 лицеянтов.
Да, да. Я не шмат людей, я пью.
И среди учителей тоже есть?
Нет, среди учителей не важно.
Гэта падышла на саніцу гісторыі Галіна Марченко. Таксама жыве побач. Але вось і галоўная мэта вандроўкі, што ў 3 кілометрах ад лесуноў. Гіганцкі, у дзясяткі гектараў, як ліцы назавецца, вопытны эксперыментальны кар'ер пад патранажам Міністэрства геалогіі ды фінансу. Вось цытата з інтэрнэта 10-гадовай даўніны аднамесніка дырэктара НДІ прадпрыемства Белгія Дзіравянкіна. Калі да 92-го года вывучалі глыбокія пласты, дык зараз даказана, што ў верхніх слаях распаўсюджана золата. У адпаведнасці з рашэнню Саміну тут быў створаны тэхналагічны цэнтр і выдзелены мільённыя сродкі. Распавядае 40-гадовы Валеры Казловскі, які ў тыя часы уладкаваўся электрыкам, а цяпер пасярод развалу адмыслова створаныя вузкалейкі прамываючых лініў, нібы залатога пяску, сядзіць у старожцы вартаўніка.
Раней полсотні было, бабы былі тут на лентах. Пясок гналі, даже ў Расію вазілі.
Золото знайшлі, но яго не сталі мысль. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
А сколько людей тут працует?
7 человек. Это рельсы были, до самого Зюняча. Теперь шпалы. Вытаскиваем шпалы эти. Нам выходит 450. Ну, вышку надо убрать. Только останутся гаражи и контора. Хотят еще вроде бы в аренду отдать, но никто не берет.
Не все это золото, чтобы решить.
Ну да.
Съезжаем униз карьера, где забили крыницы и утворилась штучная саджалка. И смеемся, кто первый полезет намывать золотишко, окажет Миколай Петрушенко.
В Магадане закупили промышленное обсталевание, в Канаде. Зараз это зона отпочинку, утки плавают. А далее свалка Аршанский район. При Савдепе есть электричность, тут ничего нема. Вот так и с нашей владой. Хвалять, хвалять, блещить, блещить. На, поглядим, не золото, пшик.
Тут же господар Муханов, дарэчы кандидат сельскохозяйственных наук, комментует ситуацию с маючым быть зробленным агрогородком.
Агрогородки не передаются во власность селянам, про что мы в лесунах и убачили. Это раменчик привязный для селянов, бо як только яны переходят на працу в іншую установу, яны вымушены будут сдать это житло.
170 миллионов, как на руки людям дали.
И он бы сбудовал на их терем-теремок, и детям бы, и внукам, и правнукам бы хапило. Веду, откуда эти личбы берутся. Это у селяки
там коэффициенты накрутки зимние там, а існай затрат у проценту мо 30. Ось мы в лесунах бачим, что 4 года люди живут, а вокруг этого двора Николая, кажуть, ни живёлину не тримают. Коли человек начнет яким экономику будовать семейную, и он станет больше-меньше незалежным от ула. Такие люди не требны в нашей державе. Заробок у механизатору посевную и уборочную. У зимовый час 150-250 тысяч. Живеловоды добро лечится заробок 700 тысяч. Это же какое добро. А цены ж галопируют. Ситуация в агрогородку в лесунах аккурат и свечит про провальной политики, обещанной президентом у сельской галине.
Вёсцы Лісуни Аршанського району побував наш кореспондент Віталь Сямашка. Шановні слухачі, вечоровий ефір для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодинки – новини дня і оперативні повідомлення. Друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.